Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. И напомню, в гостях у нас сегодня Марина Нефедова, ведущий редактор издательства «Никея», журналист, автор книги, романа «Лесник и его нимфа», которая, кстати говоря, в шорт-листе премии «Ясная поляна» в номинации «Детство, отрочество, юность». Именно по этому поводу мы сегодня с Мариной говорим о подростках. И здесь также Владимир Стрелов, ректор колледжа «Наследие», педагог, обладающий опытом общения, обширного, я бы сказала, с людьми в подростковом таком переходном возрасте.
Да, давайте сразу, пока мы с головой в детей вновь не окунулись, напомним, пока мы говорим о шорт-листе «Ясной поляны», о книге «Лесник и его нимфа», о том, что презентация будет 28 сентября, правильно?
Да, 28 сентября в магазине «Библиоглобус».
Метро Лубянка.
Метро Лубянка, Мясницкая. Там будет священник Алексей Уминский и писатель-публицист Ирина Лукьянова. И я. Вот мы будем презентовать книжку «Лесник и его нимфа». Там, мне кажется, можно задать какие-то вопросы и отцу Алексею, и Ирине, и мне, если у кого-то вдруг будут.
И книжку приобрести, кстати говоря.
Книжку приобрести.
Ну да, отец Алексей известный специалист по работе с детьми, он и у нас на эту тему бывает, выступает.
Вы знаете, поскольку речь в первой части программы у нас шла о том, как сохранять вот этот вот контакт, и вы заговорили, там, я упомянула слово «пропасть», у меня сразу в сознании, так, простите за такие вольные ассоциации, возник роман «Над пропастью во ржи», который мы как-то часто поминаем в последнее время здесь в эфире. Там есть же вот эта мысль у главного героя, а люди всегда думают, что они видят тебя насквозь. Мне это наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают, веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет. Но этого-то люди не замечают. Вообще ничего они не замечают. Я напомню, что это роман, который написан от лица как раз человека в переходном возрасте,
считаю,
подростка.
Что это один из лучших романов о подростковом возрасте.
Я согласна. Он очень помогает посмотреть на мир глазами человека в этом возрасте, воспринять это серьезно, потому что это действительно очень серьезно, когда у тебя нервы на пределе, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит какое-то необоснованное раздражение и так далее. Вот это очень помогает посмотреть на мир глазами такого человека.
Ну, кстати, заметьте, что у него вот самое, по-моему, там теплое и главное, что удержит, это любовь к семье, к сестре, да,
к
то есть у него есть вот это вот такая вот, и главное, это любовь получается, вот, собственно, это у него в жизни то, что его греет, и то, что, кстати, вызывает слезы читателей, в общем-то, вот это вот отношение с сестренкой.
Так он там об этом постоянно говорит, он и сестренку постоянно напоминает, и вообще в каких-то ситуациях видно, насколько он добрый человек. Володь, мне бы у вас хотелось спросить по поводу того, что как люди думают, что видят ребенка насквозь, а на самом деле ничего они не видят и не понимают. Вот как, в каких ситуациях возникает такое ощущение, что все про него понятно, и мы сейчас точно знаем, мы, родители, точно знаем, что ему нужно, а он пусть молчит и делает то, что ему говорят. Как на таких вещах себя ловить и как, в какое русло направлять себя?
Я боюсь, что это не ситуация, это скорее ситуация с самими родителями, которые, может быть, самих себя не очень хорошо понимают. И вот это вот не очень хорошее понимание самих себя как-то касается и ребенка. Вот те семьи, где я видел, что детям как-то не очень тепло, не очень здорово, часто связано это и с тем, что родители сами не могут понять, а что для меня в данный момент как-то хорошо, что будет меня как-то вот радовать, согревать и так далее. И пытаются действовать, ну, достаточно механически. Вот все думают, что нужно делать так, так и так, и я попробую действовать к своему ребенку, применять какие-то вот такие же рабочие схемы. Но то, что работает для других, не всегда работает для моего собственного сына или дочери. И вот тут возникают, мне кажется, какие-то сложности.
Что делать?
Ну, в первую очередь, это работа над собой. Мне кажется, что настоящая педагогика начинается с того момента, когда человек понимает, что мне самого себя бы воспитать, потом я могу уже воспитывать другого человека. И зачастую, вот мне нравится пример у нашего отечественного педагога Соловейчика про полоску света. Контекст такой. Он беседует со своим другом, и друг говорит: а ты знаешь, а меня папа не воспитывал вообще. Ну, вырос хороший человек. Как же так получилось? Ну, я вот видел, что вечером, когда мы ложимся спать, папа работает в соседней комнате. И из его комнаты к нам идет полоска света. И вот эта вот полоска света меня воспитывала. То есть, может быть, личный пример человека, который работает над собой, который сам является личностью с большой буквы, и будет лучшим способом воспитания для других.
Человек, который работает над собой. Здесь, знаете, тоже ведь важно, наверное, палку не перегнуть, потому что родители могут долго заниматься самосовершенствованием. Сейчас это в тренде, личностным ростом и так далее. Ну, а дети пусть как-нибудь сами. Получается так.
Ну, я думаю, что это вопрос не о том, чтобы как-то специально действительно ходить на семинары личностного роста и искать себя. Это вопрос в том, что перед нами есть какие-то задачи, которые ставит жизнь, и честно к этому относиться. Быть, знаете, джентльменом в английском смысле этого слова, но при этом действительно быть внимательным к тому, что происходит с тем, кто у нас рядом находится. Вот эта вот чуткость, внимательность, она, в принципе, воспитывается.
Я, кстати, Алла, не так много знаю семей, а, пожалуй, даже, может быть, и не знаю, где родители занимаются карьерой, каким-то личностным ростом, а дети сами по себе. Ты знаешь таких?
Я просто на всякий случай уточнить хотела, потому что мало ли какие бывают в жизни ситуации.
Было время, когда таких было довольно много. Я даже помню, тут конец 90-х, когда действительно были. Сейчас вот как-то так я работал тоже с детьми одно время. Был такой период, несколько лет в школе. Я таких, может быть, школа такая была, но я таких родителей не видел.
Вы знаете, я могу по своему опыту сказать, по очень небольшому и очень ограниченному. Но поскольку я преподаю литературу в одном хорошем институте, ко мне приходят самые разные дети из самых разных семей. И я вижу, насколько им бывает важно говорить на те вопросы, которые, собственно, не я их придумываю, они и в русской литературе есть. Про жизнь, про смерть, про смысл всего этого, про то, что будет после. Вы знаете, они, когда заходят об этом разговоры, они, у меня ощущение, что вот в аудитории стоит вот звенящая такая тишина, потому что им очень важно что-то додумать в этот момент, что-то вот у них в этот момент, как это, не знаю, концентрация внимания 150%. И у меня возникает ощущение, что, думаю, ну неужели с ними об этом не говорили? А выясняется, что вот как-то какие-то вопросы они впервые себе задают, когда приходят, когда вот уже в институте, будучи вполне взрослыми людьми, заново открывают те книги, которые, казалось бы, есть на полке у каждого. Почему так происходит? То есть получается, что как-то в семье об этом не принято говорить? Может быть, в семье не нужно на эти темы говорить, я не знаю.
Ну, на самом деле, вот вы упомянули литературу. Литература же очень хороший тоже способ, так сказать, помочь подростку, да. Вот я знаю людей, у которых, ну, вот не стоит, а в школе был хороший учитель литературы, и это им очень помогло. То есть, ну, родители – это родители, и родители, на самом деле, для ребенка всегда это самое ценное. Даже если есть конфликт, родители, мне кажется, никогда не должны забывать, что все равно они для своего ребенка самое ценное. Даже если ребенок всячески демонстрирует обратное. Вот. А если вернуться к литературе, то действительно, ведь, мне кажется, подростковый возраст, вот вы упомянули, что это возраст действительно таких открытий, да, когда вот человек начинает себя осознавать, вот это возраст, правда, потрясающих открытий о себе, да. То есть и часто именно в книге человек может найти подтверждение каким-то своим мыслям или ответ на какие-то свои вопросы. Поэтому вот если, опять же, родители озаботятся о том, чтобы у ребенка были хорошие книги. Ну, или, я не знаю, это сложно, но литература, вот, я как-то, мне очень понравилась одна фраза Александра Архангельского, как-то я сказал, что если человеку не с кем поговорить, он может поговорить с книгой. Вот, поэтому вот книги и подростки, это, мне кажется, у нас, мне кажется, мало литературы для подростков, но, в общем, она все-таки есть. А тем более взрослая литература часто тоже может отвечать на вопросы подростков.
Мне кажется, литература для подростков – это какое-то изобретение советского времени.
Ну, может быть, может
потому
быть.
Потому что сейчас, да даже, может быть, и постсоветского, вот когда все эти плюсы появились, 15+, 16+, если книга хорошая, человек уже вышел из возраста детской литературы, издательства «Дедгиз», да, то вполне любая книга может быть подростковой.
Я согласна, да, что подростковая литература – это, в первую очередь, литература, которая и взрослым интересна, и которая качественна. И, кстати, хороший способ, я слышала, как можно подростка заставить читать какую-то книгу, сказать ему: ни в коем случае не читай вот эту книгу.
Я, кстати, вот сейчас сижу и вспоминаю один из тех материалов, который летом у нас был на радио «Вера», в журнале, который выходит по пятницам с 6 до 7 вечера. Там он состоит из коротких рубрик. И в связи с упомянутым мною Селлинджером и романом «Над пропастью во ржи», там мы сделали опрос. Студентка моя, кстати, делала, Юлиана Капитонова, чудесная совершенно девушка. Она проводила опрос среди своих сверстников, задавала им вопросы, а что сейчас им кажется наиболее важным, что вызывает у них внутреннюю боль, может быть, раздражение или что-то еще. И один из парней, который там на эти вопросы отвечал, он сказал, что как раз вот то, что нет контакта с родителями. Вы знаете, говорит, я ловлю себя на мысль, что я далеко не обо всем с родителями могу говорить, просто в силу того, что я пару раз пытался с мамой пооткровенничать, получил по шапке за это. Больше не хочу. Второй парень говорит, вы знаете, бывает так, что там это начинается с оценок. Нас родители ругают за оценки. Вместо того, чтобы попытаться разобраться в корне проблемы, в итоге все, мы к ним больше с этими вопросами не обращаемся. Вот и то, что вот это, у меня прямо эти слова, то, что родители ругают и не хотят разобраться. Я думаю, ну почему же так? Ну что же мы такие, вот мы более старшие, почему мы такие? Как это все происходит? И где, в какие моменты мы становимся такими, которые ругают?
Мне кажется, что это очень свойственно сегодняшнему человеку оценивать друг друга. И вот одна из вещей, которую нас учили в свое время, когда я сам учился в колледже наследия, Илья Яковлевич начинает с того, что мы не оцениваем другого человека. И приводил всегда слова патриарха Афинагора, что тайна христианства заключается в том, что людей нельзя сравнивать. Каждый человек для Бога, он по-своему уникален. Но мы почему-то этого не чувствуем, забываем. И даже наш язык, то, как мы привыкли говорить относительно того, что сделал другой человек, зачастую как-то ведет не к созиданию, а к разрушению. Но вспомните, как оцениваются курсовые дипломные работы. Работа такого-то человека посвящена такой-то теме. В ней есть такие-то достоинства, а еще вот это не было учтено. Впрочем, указанные недостатки не снижают значимость полученных результатов, и можно поэтому присудить какую-то...
Это если условно Маша это написала, а если это Коля написал с такими же недостатками, то Коля вернут, и он перепишет.
Часто бывает, что и в церкви точно так же мы видим, человек проявляет какую-то инициативу, и первое, что ему говорят: ты знаешь, это все, конечно, хорошо, но вот здесь, ты что-то не доделал. И в итоге у человека могут опуститься руки. Мне кажется, что это не некоторый стиль, который нужно, в принципе, просто менять. Вот как Лобковский предлагает не оценивать ребенка и не обращать внимания на то, какие оценки он принес из школы, точно так же, наверное, нужно начинать с того, что видеть то хорошее и доброе, что получилось, и говорить, а что можно было бы сделать еще для того, чтобы стало еще лучше. Тогда стиль отношений немножко меняется. В социальной психологии говорится о том, что если вы вошли в какой-то тупик в отношениях с вашим подростком, надо пересмотреть просто ваши интеракции с ним и сделать так, чтобы на одну отрицательную интеракцию, когда вы ругаетесь, приходилось три положительных, когда вы за что-то хвалите, о чем-то говорите вот таком вот, о чем-то созидательном. Часто вот этот вот баланс, к сожалению, сдвигается в отрицательную сторону. Я понимаю, что звучит это немножко механически, но некоторым родителям нужно хотя бы обратить внимание на то, сколько за сегодняшний вечер я похвалил своего ребенка, что увидел в нем хорошего, и сколько критических замечаний я отпустил в его адрес. Может быть, с этого начнется какое-то изменение.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Мы сегодня, напомню, дорогие слушатели, беседуем с писателем Мариной Нефедовой, ведущим редактором издательства «Никея» и автором книги, которую здесь презентуем. Она называется «Лесник и его нимфа». Книга, она попала в шорт-лист литературной премии «Ясная поляна». Также в этой студии Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», педагог. Говорим о психологии детей, о том, как воспитывать детей, вернее, даже подростков, наверное.
В переходном возрасте, да. Это важное замечание.
Давайте еще раз напомним про книгу, что 28 сентября в Библиоглобусе пройдет ее презентация уже совсем скоро. Протоиерей Алексей Уминский, Ирина Лукьянова. Ну и вы, конечно же, Марин, тоже там будете представлять,
да,
отвечать на вопросы.
Всех.
Я сейчас вспоминаю текст, гениальная, прекрасная совершенно статья нашего коллеги Александра Ткаченко, которая появилась на страницах журнала «Фома», называется «Трудности перехода». Он, как отец четверых детей, троих парней уже вырастил, и они все прошли через, естественно, через это состояние, переходный возраст, и Саша каждый раз проходил вместе с ними. Вот там уникальный есть принцип, который он обозначил, мне кажется, он очень важный. Они живут в небольшом городке, и понятно, что там не так много возможностей для какого-то творческого саморазвития, самореализации, чем в больших городах. У детей был выбор между двумя субкультурами. Либо они панки, либо они гопники. И когда они стали панками, в общем, это было даже... Это, в данной ситуации это было неплохо. И что сделал Саша как отец? У него были какие варианты? Гнать их поганой метлой из дома, когда они со всей этой своей панковской культурой приходят и начинают там в квартире слушать соответствующую музыку, стричься соответствующим образом или что-то еще такое делать. Либо вот как мудрый родитель в такой ситуации поступает? Если он видит, что ребенок в его представлении, да, ведь это ужас и кошмар, тем более Саша человек с музыкальным образованием, с тонкой такой музыкальной культурой, а в его сознании в данный момент его дети идут на дно. Что делает он? Он спускается на дно вместе с ними.
Становится панком тоже?
Он не становится панком. Он научается разбираться в том, что такое панковская культура. Кто там, что из себя представляет. В итоге он начинает искать какие-то пути взаимодействия. Он находит в итоге какие-то общие интересы, потому что там выясняется, что кто-то из музыкантов впоследствии играл в других рок-группах, а про эти рок-группы Саша может рассказать то-то и то-то. А еще он может им показать, что впоследствии этот музыкант играл. А он прекрасно играет на гитаре сам, отец. И он может детям... То есть в итоге он их из этой субкультуры перетащил в какое-то другое смысловое поле, где им открылись совершенно другие горизонты. И им это понравилось. И им было настолько интересно с их отцом, который, оказывается, и в панковской культуре разбирается, но и в еще гораздо более широком пространстве, и они стали за ним расти. Понимаете?
Ну да, мне кажется, вот то, что вы сказали слово «интересно», это одно из ключевых вещей в взаимоотношениях родителей и детей. Им друг с другом должно быть интересно. Родителям с детьми и детям с родителями. Тогда это, мне кажется, половина успеха хороших отношений. А вот еще о чем говорил Владимир, я хотела дополнить. Во-первых, по поводу того, что вот родитель не должен быть предсказуемым, действительно, да, и ломать стереотипы. Это очень тоже, мне кажется, на подростков хорошо действует. А второе, по поводу вот сколько раз в день похвалил, сколько поругал. Меня потряс совершенно рассказ одной психолога, которая работала, правда, с маленькими детьми, но все, собственно, начинается тогда, в детстве. У них была такая... Ну, какая-то интерактивная там психотерапия с детьми, в общем, там собиралась группа, и у них одно из упражнений было, что один ребенок садился на стул, а все остальные родители и взрослые начинали говорить ему всякие хорошие, приятные вещи. Вот все, что можно про него сказать, начиная от того, что у тебя красивые глаза, ты очень умный, у тебя хорошая улыбка. Это вот как бы разрешалось, это было такое упражнение, можно было хвалить. И она говорит, если бы вы видели, как, с какой жадностью дети это слушали. Им настолько этого не хватает на самом деле. То есть маленькие дети, у них реакции все непосредственные. Когда родители это видели, они начинали плакать. Потому что вот это было прямо вот на глазах показано, насколько детям не хватает вот этих вот теплых, добрых слов любви. Это не значит, конечно, ребенку все время нужно захваливать, да?
Но ой, вот это просто... с этим тоже надо аккуратно,
вот,
кстати говоря.
При этом вот факт. То
есть... Мальчиков и девочек за разные вещи надо хвалить.
Ну вот это такая тонкая тоже вещь, но то, что детям не хватает вот этого, потому что у нас, мне кажется, даже как в скульптуре боятся похвалить лишний раз, чтобы не испортить. Хотя это странно, да, то есть все-таки какая-то адекватная оценка должна быть, обратная связь должна быть у ребенка, потому что иначе он вообще не понимает. Конечно, когда его только все время с первым нахвалят, он тоже понимает, что тут что-то не то. А вот если это очень такая реалистичная, адекватная оценка, тут же опять родителям все время нужно тоже как бы работать над собой, включать мозг и душу, и сердце, чтобы все-таки это действительно понять и оценить адекватно и честно.
А что вы сказали по поводу, вот предыдущая ваша эта реплика, по поводу того, что, ну, то есть понятно, что с детьми должно быть интересно.
Ломать
стереотипы и быть неожиданными. А что, как вы это себе представили, как вот это в вашей жизни было? Что это? Можете на каком-то конкретном примере проиллюстрировать, как это работает?
Боюсь, что мне это, наверное, так, ну, как бы родитель должен творчески подходить к общению с ребенком.
Это
я на
понятно.
Самом деле тут сейчас как-то буду давать совет, как будто я прям такой специалист.
А не надо давать совет. Вы просто расскажите о каком-то конкретном примере. Как-то, вот из личного опыта, например, ломать стереотипы.
Ну, например, ты приходишь домой, сидит мрачный ребенок, делает уроки. Ты к нему подходишь, спрашиваешь его, как дела. Он тебе мрачно отвечает, там, нормально. По стереотипу дальше ты должен либо начать его, ну, как бы, как у вас, например, принято, да, там, в семье, ты должен либо начать его пытать и расспрашивать дальше, там, внутренне сам раздражаясь, да, потому что ты понимаешь, что он никак не реагирует. А ты делаешь над собой усилия и радостным голосом рассказываешь, а у меня вот так вот, и искренне, радостно ему рассказываешь про себя, да, ну, то есть я понимаю, во многих семьях это нормально, а вот я имею в виду, что если у вас, например, принято все время вот такой стиль общения, что ребенок с тобой мрачно общается, и ты как бы принимаешь, говоришь, ну, со мной неинтересно, и уходишь из комнаты, да, а ты тут говоришь, а я, представляешь, сегодня, и дальше начинаешь ему рассказывать какую-то про себя историю. Это надо, наверное, если, ну, как бы так не принято в семье, то, наверное, надо заранее это подготовить. Мне кажется, в этом случае ребенок удивится хотя бы, да, и отложит, может, свой там, или там компьютер, за которым он сидит, и посмотрит на вас другими глазами. Может, такой примитивный пример, но тут как бы творческий подход. Вот я к тому, что как бы вот если у вас принято так-то, и вас это раздражает, да, в ребенке, то начните с себя и придумайте что-нибудь, чего он от вас не ожидает. Ну, может, такой странный пример, но вот мне кажется, что как один из первых, так и одна из первых ступенек работы, вот именно как бы не идти по накатанному пути, который ребенок уже, ему уже вот тут вот все это, а сделать что-то такое, что его удивит и вызовет интерес.
Володь, скажите что-нибудь про разрушение стереотипов. Из вашей практики, из вашего опыта, как это работает?
Мне сложно как-то на это привести пример, но немножко, если по-другому сказать, вот хорошая педагогика, она всегда построена на удивлении. На том, что мы сами заново что-то переживаем очень важное, сами можем удивляться, этим можем заразить и ребенка, подростка. Тогда это работает. Если для нас то, о чем мы говорим, не представляет какого-то жизненного интереса, если мы себя не можем включить в эту ситуацию, это работать, наверное, не будет. И в общении с детьми, наверное, так же. Если мы не чувствуем, что нам с ними интересно, то тут будет сложно их заинтересовать в общении с нами.
Опять к вопросу о работе над собой. Все-таки счастливы те люди, которые не разучились удивляться этому миру. Удивляться, радоваться, восхищаться. Но, насколько я понимаю, так бывает не всегда. И бывает, что человек уже перестает удивляться. Или, ну, я не знаю, как, не то, чтобы там его ничто уже в этой жизни не может удивить, но вот какие-то обычные вещи, как вот, знаете, это гениальная фраза, что, конечно же, умножение хлебов – это чудо, но не меньшее чудо – это произрастание хлеба. Когда человек не может видеть вот это, вот такие вот вещи, перестает таким вещам удивляться, наверное, есть смысл как-то в эту сторону себя немножечко покопать и расшевелить, что ли? Ну, насколько это возможно?
Ну, мне кажется, с другой стороны, это правильно, но с другой стороны, родитель тоже бывает ведь в разном состоянии, да? И как бы если ему и так, например, сейчас у него такой период тяжелый, да, у родителя, и он, например, понимает, что у него нет сил сейчас как бы вот там удивлять, может быть, правильно, честно ребенку об этом сказать. То есть не строить из себя того, чем ты не являешься, да, а честно, как бы, вот мне кажется, честность, она тоже тут очень важна. Честно сказать, что вот я сейчас. Ведь ребенок все равно считывает все, да. Но когда родители это озвучивают, может быть, это Он же тоже, ребенок же тоже понимает какие-то вещи. И, может быть, он, как бы они, ему проще будет понять, им, родителям ребенку проще будет понять друг друга, если родитель будет честен.
Вообще честность очень такая вещь важная, ценная, почему-то не всегда работающая. Вот, понимаете, я опять же вспоминаю этот материал, который летом у нас был, как там девочка сказала, вы знаете, говорит, мне мой знакомый однажды сказал фразу, которая меня сначала потрясла, а потом я с ней согласилась. Мы все время друг другу врем. Я, говорит, все время вру, и прежде всего вру самому себе. Вот. И как эта девочка отрефлексировала эту фразу? Она говорит, вы понимаете, ведь мы действительно врем, когда фальшиво улыбаемся или фальшиво интересуемся. Девочке 20 лет. С фальшивой задаем вопрос, как у тебя дела, на самом деле не испытывая человеку искреннего интереса. А почему это так, говорит ребенок? Она говорит, ведь в нас, как вот в каждом человеке, достаточно ресурсов для того, чтобы искренне интересоваться и искренне улыбаться друг другу. Понимаете? А ее это ранит очень.
Давайте подвесим. У нас уже время программы подошло к концу. Давайте это будет таким заделом, может быть, на какие-то будущие беседы на эту тему. Напомним только, что сегодня мы говорили в нашей программе про книгу «Лесник и его нимфа». Книгу эту в нашем эфире сегодня представляла Марина Нефедова, ее автор, ведущий редактор издательства «Нике», и Владимир Стрелов, педагог, ректор Библейского колледжа «Наследие». Сразу напомним еще, что эта книга попала в шорт-лист литературной премии «Ясная поляна», а 28 сентября в «Библиоглобусе», во сколько, кстати говоря?
В 7 часов.
В 7 вечера, да, пройдет презентация этой книги, то есть она уже вышла, но вот презентация будет на днях, 28 сентября в центре Москвы, в магазине «Библиоглобус». Помимо Марины Нефедовой, нашего сегодняшнего гостя, эту книгу представят протоиерей Алексей Уминский и Ирина Лукьянова.
Я напомню, что книга как раз в ней описывается состояние вот этого подросткового возраста, когда очень трудно бывает найти какие-то точки опоры внутри себя, в окружающем мире. Но вместе с тем, вот, Марин, спасибо, что вы такие книги пишете, помогаете нам смотреть на мир глазами подростка.
Спасибо. Я думаю, что книга будет еще интересна не только подросткам, потому что речь там идет о таких вот вечных вопросах, которые мы сегодня пытались в рамках нашей программы обсуждать. Ну, еще, я думаю, взрослым, совсем взрослым читателям. Там про 80-е и про их детство и отрочество. Спасибо. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».